Итак, работа по созданию газового союза России, Казахстана и Узбекистана продолжается. Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. И вот он отметил, что идея создания этого тройственного газового союза означает согласованность действий по транспортной логистике, удовлетворение внутренних потребностей. Тема более чем актуальна, тем более, что вот, например, в руководстве Узбекистана заявили, что для закупки энергоресурсов для нужд страны нет необходимости участия, цитата, в каком-то альянсе или союзе. Обсуждаем этот вопрос со специалистом, экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Владислав Гинько. На связи со студией Владислав Иосифович, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, радиослушатели.
Самостоятельно, значит, Узбекистан будет свои вопросы решать?
Ну, мы видим, что переговорный трек еще продолжается, то есть, и это подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, то есть, на самом деле, никто руки не опускает, то есть, никто не выходит из процессов переговора, то есть, поставки сырья, так сказать, если они идут и по контрактам, то они осуществляются. Здесь же речь идет о том, что я бы сказал так, что это некая переговорная позиция, то есть они хотят просто вникнуть, наверное, в те выгоды, преимущества, которые даст вот этот газовый союз, который предлагает Россия построить вместе с Казахстаном, Узбекистаном. Ну, то же самое мы видели, к примеру, когда мы вели переговоры с Турцией, то есть там тоже Турция рассматривала предложение, и потом в итоге очень сильно, так сказать, заинтересовалась этим и стала как бы с большим энтузиазмом осуществлять это. Дело в том, что вообще вопрос газа, это же вопрос не просто там поставок, да, то есть это вопрос, как правильно и было сказано, логистики, то есть транспортной инфраструктуры. Это вопрос же огромных денег, я бы даже не побоялся это сказать, огромных инвестиций. И важно же не только иметь, к примеру, запасы природного газа и добывать их, но и транспортировать, и иметь хранилище. Вот Узбекистан сейчас мы как видим, он, имея даже запасы собственного природного газа, он импортирует самого разного сейчас энергетические ресурсы в связи с тем, что потребовалось больше объема.
Но вот это не жесткое «нет». Это вот мы категорически конечно, думаю, не будем. Да? Да. Это вот просто такой переговорный процесс. Сейчас говорят, вот пока что мы, вот, собственно, нам не требуется. А через, может быть, несколько недель, через месяц позиция может поменяться.
Да, да, абсолютно верно. Потому что вообще-то, если говорить про тренды, то есть я специально посмотрел мировые тренды, как оцениваются, то тоже вот, к примеру, потребление природного газа в год растет на 2,6. Это приблизительно столько же, сколько растет и вот эта так называемая популярная зеленая энергетика из возобновляемых источников, то есть энергии с гидроэлектростанции, солнечной энергии. То есть она идет в ногу, да, то есть получается мировая энергетика, она развивается ровным, то есть путем. То есть нет того, что зеленая энергетика, она развивается быстрее темпами, чем, к примеру, тот же природный газ. А если мы посмотрим вот по структуре последние, да, самые данные, то у нас мировой энергетический микс на природный газ приходится 24%, то есть на уголь 27%, на нефть 29%. И если мы берем возобновляемые источники энергии, то там всего лишь 5%, атомная энергетика 5% в мире дает, и биотопливо 10%. То есть, база мировой энергетики, это получается нефть, уголь, природный газ, но здесь вот есть нюанс такой, что это огромные инвестиции и необходимость. Почему мы хотим выстраивать эти союзы? Мы хотим договориться о том, кто сколько будет вкладывать в логистические, да, маршруты, кто сколько будет инвестировать. И тут же, кстати, вопрос не только в том, что давайте мы приглашаем и будем обсуждать, сколько кто вложит, но и вопрос, и кто будет в итоге владеть этой инфраструктурой, потому что это вопрос такой стратегический, на самом деле, с точки зрения России, это же даже шаг вперед, то есть мы могли бы все сами построить, сами все контролировать и дальше взимать, ведь же доходы строятся не только от того, что ты сам природный газ добываешь, а еще и от логистики, то есть ты, грубо говоря, кто
транзит через другого. Конкретную страну, конечно, да.
Мы говорим всем нашим партнерам, давайте мы это совместно будем, то есть это будет вам тоже очень интересно. И, безусловно, на самом деле, я уверен, что в итоге Узбекистан, он придет к идее вместе с Казахстаном, что то, что предлагает Россия, это то же самое. Они посмотрят по линии, треку Россия-Турция и поймут, что это действительно очень, очень выгодно, интересно и, главное, стратегически очень полезно для экономик этих стран.
Знаете, ну вот вы говорили там о доле в использовании энергоресурсов, в частности, о газе. Но нужно же понимать, вот сейчас мы, когда говорим газ, чаще всего речь идет о том, что вот там, например, по европейскому направлению там меньше будет российского газа в Европе, и, мол, Европа там замерзает, и не так будут отапливать домохозяйства. Но речь же еще идет и о химической промышленности, и об удобрениях. Да. Да? То есть газ это вообще ресурс, который используется широко в экономике, в хозяйстве, поэтому речь, конечно, не только
конечно,
об этом.
Когда мы говорим про газовый союз, то вы абсолютно верно тему этого поднимаете, то есть это и производство азотных удобрений, то есть то, что нужно для сельского хозяйства, и, безусловно, то есть надежные, гарантированные, главное, выгодные экономические поставки газа, это, конечно же, по факту уже и развитие сельского хозяйства в тех странах, которые обеспечены надежными этими поставками природного газа. Поэтому, безусловно, это вопрос такой комплексный, логистический, а главное, что это вопрос, конечно, не только энергетики, а вопрос, ну, по факту, получать удобрения, это вопрос агропромышленного комплекса, устойчивость его развития, то есть наличие не просто удобрений, как всегда в экономике, важно же не просто иметь какой-то товар, а иметь товар надежно, по очень выгодной цене, да, то есть который, ну, тебе устраивает стратегически, который ты можешь всегда оплатить, и ты знаешь, что ты можешь это оплатить. Поэтому, конечно, вопрос-то в газовом союзе, это вопрос, по сути дела, и в том числе обеспечение стабильности, развития сельского хозяйства тех стран, которые входят в этот газовый союз.
Хорошо, давайте, Владислав Иосифович, чуть шире посмотрим, и раз уж мы говорим об этом, ну, таком вот, ну, тройственном союзе, например, вот ключевыми энергетическими партнерами для Астаны, для Ташкента, кто может являться? Потому что, если, предположим, сейчас в Ташкенте говорят, ну, мы сейчас в каком-то, на данный момент, альянсе или союзе не нуждаемся, значит, они рассчитывают на то, что это будут коммерческие контракты с кем-то. С кем это могут быть контракты?
Ну, если там посмотреть даже по логистике, то получается все равно, как ни крути, самое оптимальное, это, конечно, логистическая труба, которая будет связана и с поставками из России, или та логистика, которая может обеспечить Россию для поставок, к примеру, газа из других стран. То есть тут же интересный момент, что мы можем обеспечить логистический путь не только из России газа, но для этих стран обеспечить путь газа из других стран, то есть там соседних, которые тоже добывают газ. Поэтому не то, что альтернатива, мы же не говорим о том, что альтернативы вообще не существуют, или как-то мы это используем в переговорном треке. Нет, просто ведь на самом деле здесь же как речь идет о том, что в принципе страны могут, конечно, обсуждать, вообще нужен ли им там природный газ, в каком количестве, нефть, уголь. Но ведь на самом деле это же вопрос не того, что есть альтернатива или нет. На самом деле, ну, как бы все понимают, что обсуждение этих вопросов строится по факту по объемам, по тем, сколько нужно инвестировать, по тем, кто будет, так сказать, контролировать различные участки транспортной инфраструктуры. То есть вопрос не стоит в том, что мы можем вообще, в принципе, отказаться от использования классической вот этой триады. Ну, никто это не может. Я внимательно посмотрел, сейчас выходят прогнозы различных организаций. Ну, на десятилетие вперед все прогнозируют рост потребления в мире природного газа и темпами, как я вот назвал вам, не меньшими, чем рост потребления энергии из возобновляемых источников. То есть для инвесторов это очень важный сигнал, что можно спокойно вкладываться и в акции, и в облигации газовых компаний, и стабильный будет спрос. То есть все равно будет стабильный спрос, потому что это подтверждается экспертными мнениями целого ряда авторитетных организаций, которые как раз советуют инвесторам, куда вкладывать. И они говорят, вкладывайте, не бойтесь вкладывать в газовые отрасли, а не только в популярную, это распиарено, как говорят в таком случае, там, солнечную энергетику, ветряную энергетику и так далее. Ну, уже не говоря о том, что мы видели, что там же до смешного доходит, ветра нет, и нет электроэнергии в той же Великобритании. Это смешно, если бы не было бы грустно на самим же британцам. Вот с природным газом такого нет, то есть это очень надежный источник энергии. А энергия, ну, как я всегда повторяю, что такое энергия для экономики? Это все равно, что воздух, как для человека. Ну, как можно представить экономику без энергии? То есть это вот можно всегда в голове держать эту альтернативу. Правда, с воздухом у нас как бы получше ситуация, да, то есть мы, правда, боремся за экологию в мире, но с энергией другая ситуация. То есть, чтобы добыть этот воздух для экономики, тебе нужно потратить большие средства, тебе нужно убедить инвесторов, что эти средства окупятся, и тебе просто на точку безубыточности, что они выйдут. Здесь же вопрос не в том, что денег нет или не хотят тратить. Они говорят, а окупятся ли наши инвестиции через 5-10 лет? Так вот, большинство прогнозов говорит, что можно спокойно в это вкладывать, можно на это ориентироваться, то есть на развитие инфраструктуры, разработку месторождений газа. В ближайшие 10 лет точно спрос не просто не будет падать на природный газ, а он будет расти в мире. А доставить газ и куда его использовать, то здесь вопросов никаких нет. То есть, допустим, нас некоторые могут спросить, я могу точно сказать, с экономической точки зрения, каждые тысячу кубов газа, которые добыты в России, будет с успехом использованы, с экономической целью. Ни одна тысяча кубов газа не пропадет и не будет просто как-то, да, не востребован. Это 100%. Это просто исключено, что у нас будут какие-то, знаете, вот газы некуда девать. То есть мы всегда найдем и для внутреннего пользования, и для поставок на внешний рынок. Здесь вопрос точно закрыт на 10 лет вперед как минимум.
Вот, завершая нашу беседу, еще одну цитату пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова приведу о том, что каждая страна в рамках тройственного газового союза продолжит продавать свои ресурсы, ориентируясь на коммерческую выгоду. Эта цитата говорит о том, что никто не претендует на, ну, скажем, никто не будет вмешиваться во внутренние дела страны. Пожалуйста, речь, скорее всего, вот тут то, о чем вы говорили, идет о логистике и о самой газовой инфраструктуре. А дальше уже распоряжаются страны в рамках тех контрактов, которые они заключают. Правильно ли я понял?
Абсолютно верно, да. Строительство вот всего необходимой, всей необходимой инфраструктуры, это то, что мы там обычно называем трубой, то есть и здания, и всякие станции, связанные с этим. Конечно, то есть мы говорим, что давайте мы это выстроим, давайте мы определимся, да, как нам это все начертить, выстроить, как мы поймем, как с инвестиционной точки зрения, какие мы заложим прогнозные цифры по потреблению природного газа, именно для того, чтобы стратегически все выстраивать. То есть мы как бы смотрим вперед, у нас же и бюджет, к примеру, на три года уже, да, все время принимается каждый год индикатив на год и на два года еще вперед. То есть мы всегда смотрим вперед и, так сказать, и, в общем, Россия говорит, да, давайте мы будем смотреть, потому что перспектива, она понятная, но здесь очень важно, понятно, что спрос есть на природный газ, но нужно разобраться и с логистикой, и с инфраструктурой, и с тем, что каждая страна хочет. То есть мы просто спрашиваем, вам сколько нужно природного газа, где вы его сами добудете, у других возьмете, не проблема, да, но нам нужно просто понять, какие объемы и какие мы должны закладывать объем, просто потому что, опять-таки, у нашего природного газа есть спрос, то есть, да, и Китай, и другие страны, они потребляют спрос, и мы должны как бы раскидать, понять, какие объемы, кому мы можем предоставить, чтобы не было той ситуации неудобной. Потому что тут всегда такая история, что когда пиковая нагрузка энергетическая, все приходят и говорят, дайте нам энергоресурсы и так далее. Ну, то есть, чтобы это было, так сказать, совершенно спокойном плановом режиме, мы понимали, кому сколько мы можем поставить, и главное, нашим партнерам было точно понятно, что Россия поставит те объемы, которые гарантированы и им потребуются.
Спасибо вам большое за беседу. Напоминаю, Владислав Генько, экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России, был на радио «Спутник».